Вот, поэтому мы сегодня вот как раз попробуем поговорить про три таких темы. То есть откуда вообще берется психотический опыт, потому что психозы это следствие определенного этапа развития или нарушения определенного этапа развития. А что себя включает психотический опыт, то есть как бы попробуем посмотреть на мир психотика как бы изнутри. Вот. И, соответственно, какие подходы в терапии существуют, основываясь на аналитических подходах, аналитических взглядах. И, конечно же, поговорим про гештальт. Чего гештальт видит в психозе и как гештальт в гештальте с этим работает. Вот. Но для того, чтобы начать, я такую небольшую преамбулу сделаю, что, в общем, психотический опыт это, конечно, не только, не только такое состояние, которое мы наблюдаем, ну, как острое психотическое, да, состояние, когда существует галлюцинация, нарушение мышления, то есть то, что можем видеть. Мы можем говорить, что психотический опыт, он имеет более широкое, что ли, более широкое, ну, как бы вплетен, что ли, в культуру. Мы, например, психотический опыт можем видеть в некоторых литературных произведениях. Ну, то есть, если кто там читал Кафку или Хармса, то все, что пишет Хармс, практически это полный психоз. И просто вот в этом есть определенный момент, который характерен для психотического мышления. Вот я такую маленькую преамбулу веду. Я когда-то в интернете нашел на какую-то историю о том, что индеец спрашивает у белого человека, как же вы можете жить, когда вы, в общем, думаете одно, говорите второе, действуете каким-то совершенно другим способом. Ну и вроде бы как эта история была там, ну, про какую-то целостность опыта, что там, к чему надо стремиться, когда ты вот весь вот такой вот целостный, вот делаешь все, что думаешь и так далее. А для меня эта история в том числе и про то, что нормальный, ну, как бы нормальный наш опыт, он организован по невротическому типу. И ситуация, когда мы, в общем-то, думаем одно, делаем что-то другое, а говорим третье, это совершенно штука нормальная. Вот, потому что психотик, он, ну, в некотором смысле, он не имеет вот этой вот возможности. Он скорее, вот его психика либо полностью дестабилизирована, да, вообще не имеет никакой структуры, либо эта структура очень жесткая, очень хрупкая, и тогда вот возможности быть очень лобильным, ну, в мышлении, в отношении с реальностью психотика нет. Или вот, например, тоже вспоминаю историю одну о том, что когда я был в пионерском лагере, там был, в общем, такой девиз у нашего отряда. Он звучал так: вот, кем бы в жизни ты ни стал, всегда был чистый, как кристалл. Для меня это тоже была странная такая фраза. Ну, например, если я стану вором, то я, ну, не могу, например, быть чистым, как кристалл. Ну, короче, все зависит от контекста. И тоже вот это вот послание, оно какое-то чисто психотическое. Ну, как так? Ну, нельзя так. В общем, нельзя быть, ну, каким-то ригидным, потому что невротическая структура, она позволяет скорее вот быть подвижным в своей идентичности, что ли. Вот. Ну, это такое просто небольшое введение. Потом этот тезис попробуем развить дальше. Вот. Я предлагаю по ходу лекции задавать какие-то вопросы, потому что если вы будете задавать вопросы, это будет говорить о том, что вы следите за тем, о чем я говорю, и, может быть, как-то поможет, ну, что ли, упорядочить изложение.
Вот. Смешанные два?
Ну да, но это вот то, что называется пограничной личностной организацией, но она такая тоже, в общем, сложная. Я поэтому вот еще немножечко порисую на доске. Хочу несколько схем нарисовать. Давайте начнем тогда вот с того, чего вообще такое психоз. То есть откуда появилось это понятие. Я думаю, начнем мы с Фрейда, вот, потому что с него все начинается. И когда Фрейд написал книгу «Я и оно», это было, по-моему, не помню когда, он, в общем, в своей... Ну, можно сказать, там первой топике, да, выделил такое представление о том, что, ну, два основных формы опыта – это невротический и психотический. И если невротический опыт характеризуется тем, что между вот такой структурой, которая называется ид, да, и структурой, которая называется эго, существует очень такие конкурентные отношения, и в итоге ид, ну то есть вот этот инстинкт, да, там сексуальное влечение, либидо, оно очень жестко подавляется вот структурами так называемого сознания, и в итоге у человека формируется определенная невротическая структура. То есть здесь основной механизм психической защиты – это вытеснение, когда то, что мне там важно, то, что мне интересно, да, но то, что встречает некоторый там запрет, оно вытесняется, становится бессознательным и не появляется в моем опыте. Тогда работа психоаналитика направлена на то, чтобы наоборот, как бы вот это вот вытесненное содержание извлечь и сделать человека более, так сказать, свободным. Вот это основа невротической структуры. То есть, когда эго, оно побеждает вот бессознательное влечение. Эго, то есть это сознание, так будем очень условно говорить. Если это невротическая структура, то тогда психотическая структура будет заключаться в том, что эго или сознание, оно не может, то есть если здесь оно очень сильное и оно преобладает над бессознательным, да, то в случае психотического опыта, наоборот, бессознательное оказывается тем образованием, которое атакует эго, и, соответственно, человек... Как, ну, человек, в смысле, как сознательная какая-то структура, он испытывает ужас от того, что его хрупкое эго может быть в любой момент разрушено, его сознание может быть затоплено невыносимыми аффектами, которые находятся в иде, и, соответственно, в психотической структуре эго, оно оказывается, ну, как бы неспособным противостоять тому, что идет из бессознательного. Это вот такое первое представление о том, чем психозы отличаются от неврозов. Как бы пограничной структуры личности еще тогда не было выделено, потому что понятие пограничной структуры, оно появляется уже на более позднем этапе развития, то есть когда уже возникает теория объектных отношений. Как мы можем рассматривать, соответственно, психотический опыт с точки зрения вот как раз теории объектных отношений, например, с точки зрения понятия развития Эрика Эриксона. То есть дальше мы двигаемся, да, вот, ну, то есть понятие психоза, оно трансформируется, это самое простое. Дальше мы пойдем смотреть, как оно развивается в трудах других аналитиков. Если мы посмотрим на то, что писал Эрик Эриксон, то он выделил в общем-то в начале как бы три таких стадии развития человеческого организма или три как бы задачи индивидуации. Да? То есть первая задача — это задача, ну, как бы, отделения, что ли, задача преодоления симбиоза. То есть когда ребенок находится в симбиотических отношениях с матерью, когда у него нет собственных границ, вот, когда ребенок, допустим, так, ребенок — это мать. Когда ребенок находится в симбиозе, то есть он, получается, полностью зависит от той фигуры, которая является его первичным опекуном. И, соответственно, первая задача – это вот преодоление симбиоза. Преодоление симбиоза. После того, как симбиоз пройден, мы наблюдаем следующую стадию. Это стадия сепарации, индивидуации. То есть, когда ребенок или когда человеческое существо, оно как бы формируется как автономная личность. Задача сепарации, индивидуации. Про это мы говорили, когда говорили про зависимое поведение, вот эти вот стадии, описанные Маргарет Малер, о том, как из вот этого симбиотического кокона ребенок вылупляется и становится самостоятельным существом. Сепарации, индивидуации. И здесь получается задача, как бы решается задача диадных отношений. То есть как мне строить отношения с человеком, от которого я завишу, как его как бы не разрушить, если у меня слишком много желаний, как мне пользоваться как бы матерью, да, для того, чтобы придавать форму своим аффектам, чтобы я так мог быть сконтейнирован и так далее. И третья стадия – это когда появляется уже непосредственно третий человек. То есть третий человек – это появление отца и появления отца и формирования эдипального конфликта. Эдипальный конфликт, то есть когда у нас появляется как бы социум, как бы общество. Отец как некоторый закон, который вводит определенный символический порядок. И таким образом, если мы рассматриваем вот эти вот три стадии развития, то психоз, соответственно, да, то психотическое развитие относится к тому случаю, когда вот где он находится? Он находится вот на этой, на симбиотической стадии. То есть, если ребенок в раннем возрасте не получает опыта базовой безопасности, когда я могу выживать, и когда я понимаю, что среда, вот, которая меня окружает, она достаточно безопасна, что для того, чтобы я развивался, тогда есть возможность переходить на следующую стадию, решать задачи следующей стадии, то есть выстраивать отношения в паре. Если опыт этот не осуществляется, тогда возникает, вот с точки зрения теоретиков объектных отношений, тогда возникает психотический опыт, то есть когда вот это базовое доверие у нас не обеспечивается, ну и соответственно дальше вся моя жизнь построена на то, чтобы пытаться это отсутствие базового доверия восполнить с помощью того, что я, например, становлюсь аутистом, ухожу во внутреннее свое пространство, либо формирую какую-то свою особенную реальность, в которую я могу попасть только сам, никого там больше не будет. Ну и, соответственно, за счет этого я тогда компенсирую отсутствие вот этой вот способности просто, выдыхать и понимать, что среда, которая меня окружает, она безопасна. То есть, получается, если эта базовая безопасность не формируется, то тогда эта базовая безопасность, грубо говоря, мною компенсируется, например, в виде бреда или галлюцинаций. Это мы потом поговорим про это. Вот. Соответственно, если у меня возникает этот вопрос, Лена, к тебе, если у меня здесь возникают сложности на стадии сепарации, индивидуации, тогда возникает пограничное, зависимое расстройство, нарциссическое расстройство. А здесь на стадии эдипального конфликта возникают, соответственно, все наши любимые невротические нарушения. Когда возникает, соответственно, некоторая активность, направленная на один объект, возникает запрет, возникает чувство вины, вся вот эта невротическая история, она вот на этой эдипальной стадии разворачивается. Вот. Поэтому вопросов нет никаких. Понятно с этим? Здрасте. Можно только потихонечку проходить.
А про это Эриксон пишет?
Можно сказать, что про это пишет Эриксон, потому что стадии, это стадии Эриксона, это я не помню, как точно называется, но это кризисы развития. Там дальше он еще продолжает. Об этом пишет Мастерсон, модифицированная динамическая концепция личности, она, в общем-то, выходит из этой концепции. Про фазовую сепарацию индивидуации пишет Майлер, Винникотт, там много кто к этому руку приложил. В принципе, это, вот эти вот фазы, это фазы Эриксона. Да.
Короче, если первая стадия какая-то не очень у него, прошла у ребенка, то тогда психозами он реагирует. Тут она на этой стадии.
Да. Да, то есть задача первой стадии убедиться в том, что я могу выйти из слияния со значимым объектом и при этом не погибнуть. Если отношения на этой ранней стадии приводят к тому, что самостоятельная жизнь она невозможна, тогда эта стадия, соответственно, не проходит, и тогда здесь возникает незавершенная задача развития, связанная именно с базовой безопасностью. То есть безопасность она не простраивается. Дальше идти на стадию привязанности, если мы говорим про ДКЛ, да, на вторую стадию, либо на стадию манипулирования у меня уже не получается. То есть я тогда все время вынужден простраивать безопасность, и безопасность простраивается через через формирование такой психотической реальности.
Это же мама отвечает за первую стадию, или ребенок тоже может сделать что-то такое, чтобы выйти дальше?
За это, в общем-то, мама скорее отвечает. У ребенка тут возможностей нет особенно.
Она чего делает мама? Или
что она не делает. Она вот то, что мама не делает, сейчас вот я дальше чуть-чуть расскажу. Просто вот про психотический опыт еще очень хорошо пишет Гарри Гантрип в книжке «Шизоидное явление». И там как раз он более подробно описывает, чего мать делает и чего мать не делает, для того, чтобы вот ребенок вышел из этой стадии. Гантрип. Гантрип Гарри. Он выделяет две как бы таких вот модели, что ли, взаимоотношения. Первая модель, она возникает тогда, когда, ну, скажем, вот первая модель, она как раз характерна для этой симбиотической фазы, то есть когда ребенок, ну, когда потребности ребенка оказываются слишком большими для того, чтобы мать могла их удовлетворить. И тогда ребенок получает такое послание, что ты, ну, как бы, недостоин моей любви, или, например, там, твоя любовь, точнее, твоя потребность, твой голод настолько большой, что он может разрушить меня саму. И тогда вот это послание говорит о том, что, ну, нужно как бы вот свернуться и вообще не пытаться как бы к внешнему миру обращаться, потому что ты все равно там ничего не получишь, потому что любой опыт взаимодействия будет касаться отвержения, и, в общем, лучше вот, ну, как бы за пределы самого себя не выходить. Ну, это вот там ранний возраст, то есть это в пределах там полутора, может быть, лет, 18 месяцев.
А у него такой большой запрос, потребность в связи с чем? Или это у матери маленький ресурс?
Скорее, у матери маленький ресурс.
У него обычный запрос.
Обычный запрос, да, потому что ничего такого сверхъестественного не возникает. Но если на любое, как бы, на любую потребность ребенка мать, ну, отвечает ей вот такой контейнирующей функцией, да, скорее на крик, или там, ну, там, чем ребенок обычно регулирует активность, он начинает орать, либо она его успокаивает, и тогда тем самым как бы удовлетворяет потребность, либо она реагирует там из страха, из, не знаю, там, из вины, там, из каких-то идей, и в итоге вот возвращается скорее послание, которое не успокаивает, а которое тревогу увеличивает. И в итоге получается такой замкнутый круг. Ребенок орет, а мать скорее не успокаивает, а наоборот его распаляет, да. И тогда, получается, способности ребенка удовлетворить не хватает. То есть, ну, грубо говоря, на этой стадии, вот на стадии симбиоза, ребенок не может справиться со своими аффектами сам. И он нуждается в матери для того, чтобы она как бы так брала, помещала в себя и возвращала обратно уже упорядоченными. Соответственно, если у меня способности этой нет, а мать мне этого не делает, тогда выход какой? Ну, мне тогда нужно как-то вот с этими аффектами справляться самому. Ну, то есть, грубо говоря, себя там замораживать. И, соответственно, вот этот вот аутистический уход, он, ну, возникает как бы вот на этой стадии. То есть, когда мне проще замереть, проще, ну, как бы привести себя в состояние такой психогенной смерти, чем просить, потому что если я прошу, опыт приводит к тому, что я не получаю удовлетворения, оказываюсь еще более травмированным. И вот такой вот опыт отношений Гантрип называет как, ну, это опыт отношений... какая-то такая странная терминология, он это называет отказ от возбуждающего желания объекта. То есть вот это вот будет возбуждающий желание объект, ну, не знаю, там, мать, например, да. И тогда отношение заключается в том, что ребенок, ну, как бы начинает отказывать в отношениях, он, соответственно, начинает вот себя сворачивать, и вся вот его активность получается направлена на то, чтобы скорее ничего не желать, потому что если желать, то от этого все равно ничего хорошего, в общем, не получится. И это первый тип реакции, и это то, что называется как бы вот такая шизоидная фаза. То есть основной как бы здесь прикол, то, что вот активность ребенка не разворачивается. И мы тогда можем говорить о том, что здесь вот возникает такое состояние абсолютной ретрофлексии. Да? То есть, когда я все беру и сворачиваю всю свою активность на себя. Если мать, соответственно, может продвинуть ребенка вот на этой стадии, то есть дает ему возможность все-таки что-то вот выделять из себя, то есть обращаться к окружающей среде, да, то тогда ребенок переходит на депрессивную фазу. Депрессивная фаза – это когда ребенок одновременно испытывает и любовь, и ненависть. Но при этом он может испытывать, ну, в смысле, любовь и ненависть – это значит, что он нуждается в матери, но при этом он может злиться на нее, потому что она не всегда может удовлетворить его на 100%. И в этом месте, когда мать не удовлетворяет потребности ребенка на 100%, как раз вот возникает эффект достаточно хорошей матери, то есть которая создает ребенку пространство, ну, там, для некоторого развития. То есть тогда у человеческого вот такого вот существа возникает эволюционное мышление, тогда возникает вот некоторое напряжение, которое приводит к тому, что я, например, что-то научаюсь делать для себя сам. Ну, то есть пока матери нет рядом, тогда я могу что-то сделать сам. И, в принципе, там психотерапия, она тоже как бы направлена на то, чтобы человек научился со своей тревогой сам справляться. Фактически это вот такое завершение задачи развития. Вот, то есть мать, когда полностью не удовлетворяет ребенка, она тогда становится объектом отвергающим, ребенок может на мать злиться, при этом он остается нуждающимся в ней, при этом вот здесь вот возникают какие-то амбивалентные отношения, злость, которая отношения не разрушает, но которая наоборот приводит к тому, что вот как бы развитие возникает. Вот это получается депрессивная фаза, которую если... Ну, как бы, которую, если человеческое существо проходит, то дальше уже начинается более, дальше уже развивается, то есть уже там психоза не будет, да, шизоидного опыта, психотического опыта не будет, а дальше происходит уже развитие, то есть вот там пограничной структуры или невротической, если повезет.
Но примерно как-то пользуется?
Ну, вот... Все вот это вот дело, я точной периодичности я не помню, но все это дело, оно примерно происходит там до 4 лет.
То есть вот,
ну, вообще симбиотическая фаза, она начинается с самого-самого раннего возраста. Вот, а примерно вот эдипальный, когда вот происходит эдипальный конфликт, депрессивная фаза, ну, примерно вот 3-4-5 лет, где-то вот так вот. Я точно не помню, там про это можно дальше почитать. Вот, то есть получается, как бы из того, что мы здесь видим, уже потом мы, когда будем говорить про характеристики психотического опыта, мы будем как раз апеллировать вот к тем феноменам, про которые мы, например, здесь уже говорили. Вот, и тогда получается, что тот первый феномен, про который мы можем сказать, это ощущение как бы такого ужаса и ощущение, ну, возможности, что ли, распада, вот, распада эго, распада личности. То есть это такой ужас именно экзистенциальный, ужас, связанный с выживанием. То есть если у пограничной патологии, да, там больше как бы опасность отвержения, опасность слияния, но уже отвержение и слияние это происходит у зрелой личности. Ну, то есть, ну, я все-таки, ну, более-менее, да, у меня там есть какая-то идентичность, понятно, что она может быть там хаотичная, но меня отвергают уже как какую-то устойчивую личность, то ужас психотика в том, что сама личность, она может, ну, как бы расколоться, то есть она может не выдержать, что ли, вот аффектов, и она может развалиться. Тогда вот мы здесь напишем, что это вот ужас, страх исчезновения. Исчезновение, и, соответственно, психотический клиент, он испытывает все время вот эти вот, это как раз Маквиллианс про это пишет, испытывает этот вот страх, ну, какой-то неуверенности в себе, там, вот опять же, имею там я право там что-то хотеть, имею ли я право вообще жить. Есть ли у меня вообще, ну, как бы возможность там что-то утверждать и так далее. Страх исчезновения. И, соответственно, там второй феномен, да, про который можем сказать, это феномен аутизации. То есть, когда я защищаюсь от вот этого вот ужаса, от ужаса, связанного с контактами с окружающим миром, я тогда защищаюсь тем, что, ну, первый самый простой способ, это я ухожу во внутреннюю такую реальность. Это вот аутизация. Аутизация. Вот. Ну, третий феномен, можно, в общем-то, здесь уже тоже сказать, что это формирование, ну, такой психотической реальности, собственной психотической реальности. Давайте пока сюда запишем, а потом расшифруем, что это такое, откуда это берется. Психотическая реальность. Я хочу посмотреть, не пропустил ли я чего-нибудь. Ну, вроде бы особенно нет. То есть самое главное, это вот то, что потребность, вот то, о чем ты говоришь, да, нормальная, как бы неудовлетворенная потребность, когда она не удовлетворяется, она, соответственно, становится голодом. Ну, и она принимает очень большие размеры. То есть дело не в том, что психотический младенец, он просит чего-то большего, да, чем, ну, как бы нормальный. Нет, он просит то же самого, но просто если эта потребность не удовлетворяется, она разрастается до громадных пределов и становится неукротимой. И в этом месте тогда вот возникает как бы срыв, вот, что ли, дальнейшего. То есть, если у меня слишком много, я, соответственно, не могу вступать в отношения, потому что я боюсь, что мое желание там поглотит мать, и тогда все, ну тогда будет полный пипец, то есть это как вот, как Рагнарёк наступит. Волк проглотит солнце, и все закончится уже на этом. Вот, ну вот по аналитикам мы прошлись, теперь в принципе можно там пару слов сказать про гештальтистов, как гештальтисты это видят. Вот, что такое, ну в общем, да, мы уже, наверное, тогда вот про историю мы поговорили, потому что аналитики больше любят заниматься историей, да, а гештальтисты любят заниматься тем, что здесь и сейчас происходит. Вот про психотический опыт в гештальте очень интересно пишет и рассказывает Маргарита Спаньола-Лоб. Спаньола-Лоб. Если не ошибаюсь, это итальянская. Итальянский терапевт. И здесь она говорит о том, что психоз возникает тогда, когда нарушается работа функции self. Про функцию self я сейчас пару слов скажу. То есть, ну, что? Ну да, вроде бы да. Угу. То есть в гештальте есть, можно сказать, что в гештальте тоже есть, ну, там, определенная топика. Ну, то есть это не совсем как топика. То есть теория селф, она описывает то, что с человеком происходит во время цикла контакта. И тогда мы можем сказать, что при построении опыта человек опирается вот на такую... Я не буду говорить структуру, потому что это не структура, потому что это процесс. Ну, в общем, не важно, что человек опирается, ну, на несколько фундаментов. Первый фундамент – это телесный опыт. Он также называется ид, но это ид не психоаналитический, а это ид, связанный с тем, что происходит с телом. То есть весь мой телесный опыт, эмоции, чувства, ощущения и так далее. Идовская штуковина, идовский опыт. Потом второй фундамент, на который человек опирается, делая выбор, это персоналити. Персоналити. Можно сказать, что персоналити это аналог аналитического эго, потому что это вот некоторое представление, сознательное представление обо мне, что я о себе думаю, что я о себе воображаю. Ну, в общем, всякие такие истории про себя. И, соответственно, для того, чтобы, если происходит опора на ид и на персоналити, тогда функция эго выбора делает некоторый выбор, соответственно. То есть для того, чтобы что-то выбрать, нам нужно опереться, во-первых, на тело, во-вторых, на голову, на историю, на представление о себе, на опыт каких-то прошлых, может быть, приключений своих. И что говорят гештальтисты? То есть в психозе очень много, то есть в психозе вот эта функция выбора нарушается, потому что тут страдает и одновременно и ид, то есть наш телесный опыт, и персоналити, как представление о себе. А в иде происходит катастрофа, потому что ида становится очень много. Ну, то есть вот все, что мы говорим вот здесь вот про ужас, страх исчезновения, мы можем также здесь сказать о том, что очень большой, как бы такой аффективный поток идет. Аффективный поток. Аффекты здесь возникают. И, например, вот Спанила Лоб приводит такой пример, что находясь, например, здесь и сейчас, да, вы можете одновременно идентифицироваться со своим телом, ну и, например, идентифицироваться с некоторой задачей, которую вы здесь ставите. Например, вы можете испытывать голод, ну, или сон, например, да, но при этом вы сидите здесь, делаете над собой усилия, потому что это надо. Но это вот, собственно, как происходит вот такая вот здоровая функция выбора. Хочется спать, но зачем-то хочется одновременно здесь присутствовать, делать какое-то усилие, ну и, соответственно, здесь остаешься. Вот если бы ты был бы психотиком, то ты бы, наверное, бы здесь бы не остался, потому что твое тело, оно бы тебе сказала там, иди, там, не знаю, иди там спать или иди есть. Ну, то есть, когда вот телесного присутствия становится слишком много, тогда вот эти аффекты контролировать совершенно невозможно, и тогда вот клиент испытывает страх того, что его эти аффекты могут поглотить, и тогда уже идентифицироваться, ну, с каким-то представлением о себе совершенно невозможно, ну, потому что как можно там о чем-то думать, если, ну, вот тело, оно становится как бы вот да, самым важным. Ну и, соответственно, если мы говорим про персоналити, это как раз вот то, что я говорил в самом начале, что здесь у персоналити могут быть две таких формы. Первая форма – это то, что оно может быть совершенно дезорганизовано, то есть, ну, вот, вот эти вот состояния множественной личности, да, они вообще… У психотика, да, то есть, либо это совершенно дезорганизовано. И либо вот эта вот персоналити, она оказывается очень ригидным. Ну, то есть тогда психотик, он, ну, смотрите, то есть получается, если клиент психотически все время испытывает ужас от исчезновения, тогда он должен, ну, за что-то зацепиться и вот вокруг хотя бы какой-нибудь ерунды выстроить там свою идентичность. Понятно, что она будет очень хрупкая, потому что она не опирается ни на связанное представление о себе, ни на связанную историю, она не опирается ни на телесные ощущения, то есть как бы вот идентичность психотика, она висит, ну, как бы в воздухе, и тогда ее все время нужно там, ну, к чему-то пришлепывать. И тогда вот эта хрупкая идентичность, но вот психотик в нее вкладывает очень, ну, много усилий. И да, ну, потому что если вот за это как бы не кориться, тогда просто вообще нет никакой опоры. И тогда вот мы можем говорить, что с одной стороны у психотика нет вот того, что называется наблюдающее эго. Да? То есть психотик не может, например, на себя посмотреть со стороны. То есть он не может на себя посмотреть и не может, например, но символизировать что-то, что с ним происходит. Ну, например, там, психотика безразлично, нет смысла спрашивать, как ты думаешь, ну, или там, что на самом деле там, вот. Потому что вот эти вот вопросы, они, в общем-то, могут вызвать психотический срыв, потому что тогда психотик будет подозревать, что есть еще какая-то реальность. Ну, помимо вот его реальности, за которую он цепляется, может быть еще что-то такое, а если там еще что-то такое есть, тогда это, в общем, полный провал. Полный провал от того ужаса, перед которым он выстраивает вот эту вот свою защиту. Но это вот про сказка про трех пятачков, мне кажется, это как раз психотический пятачок, невротический и пограничный. Вот психотик, это вот который построил из, ну, из прутиков, то есть волк дунул один раз и все, и нет идентичности. А невротик, ну, короче, да, вот он из пеноблоков построил, потому что он знал, где их купить просто по дешевке. А психотик не знает. Вот, то есть не интересовался. Да. Поэтому вот если говорить про характеристику, мы можем говорить, что... то есть вот здесь мы написали, да? Ужас, страх, исчезновение, аффекты, это все относится вот к телесному опыту. И здесь мы говорим о том, что отсутствует наблюдающее эго. Чего? Что это?
Ну, вот этот список, который я не могу никак назвать. И ты его не назвал.
Феномен психотический.
Феномен, чем психотическая личность, опыт.
А, ну да, это то, из чего, собственно, психотический опыт состоит. отсутствие наблюдающего эго и, можно сказать, хрупкая идентичность. Хрупкая идентичность. Идентичность. Соответственно, если мы говорим про цикл опыта, про гештальт нельзя говорить, не говоря про цикл опыта, тогда мы можем видеть, что вот основные такие психические защиты, которые очень мощные в психотическом опыте, это, конечно, конфлюенция, то есть слияние, да, то есть когда я, вот это вот, собственно, вот этот ужас, страх исчезновения, это, собственно, слияние, конфлюенция, когда я не могу из телесных ощущений вот, ну, выделить что-то, что я, например, могу назвать, что я могу символизировать, что я сказать, ну, похоже, вот это потому, что там или это связано с кем-то, я совершенно не могу про себя этого сказать. Конфлюенция, которая вот, вот здесь сюда возникает у нас. Ну и, соответственно, если здесь аутистический ход, тогда мы можем сказать, что еще очень мощная ретрофлексия возникает у психиатрического клиента.
А те защиты, которые промежутки между конфлюенцией...
Ну, они не проскакивают, просто они очень мощные и они, ну, носят характер такой, то есть не интроекции чистой проекции, а скорее проективная идентификация. То есть, когда психотический клиент проецирует что-то, и он не теряет, ну, и он сохраняет вот эту вот эмпатическую связь с содержимым проекции. Ну, то есть, когда я не сомневаюсь в этом. Ну, то есть, если я там на тебя напроецировал, что ты злой, ты вот хоть разбейся, доказывай мне, что ты добрый, я все равно буду считать, что ты злой, потому что, ну, потому что вот. Вот недостаточно как бы этих оснований.
Для проективной идентификации ты его пытаешься сделать так, чтобы я...
Ну, а дальше-то, дальше-то потом да. Но тут вот важно именно то, вот сейчас мы как раз дальше будем говорить про немножко про лакановский психоанализ, потому что вот здесь вот, возникает такой феномен, когда психотик не может сформировать какого-то еще одного значения. Ну, то есть, когда для него психотик не может формировать метафор. Психотик не может, потому что метафора это как бы, ну, замена там одного свойства на другое, а у психотика мышление, оно буквальное. И вот, ну, то есть смотрите, получается, что мы, ну, да, мы как невротические люди, мы все время, ну, как бы вот то, о чем я вначале говорил, что мы все время свой опыт строим по типу метафор. Ну, то есть мы говорим одно, а на самом деле... подразумеваем что-то другое. У нас есть, ну, как бы такая формальная часть высказывания, да, а есть некоторая штука, которую мы подразумеваем. И у нас часто коммуникации не на уровне вот этих, ну, там, денотатов возникают, не на уровне того, что я говорю. Ну, вот денотат. Ну, это, ну, как бы формальное обозначение. Ну, вот я говорю там вот что-то, просто ну, фраза моя там. Я, например, пойду... выйду. А все понимают, что я, например, пошел в туалет. Но при этом я не сказал, потому что мне как-то...
Пойду припудрю носик,
да. А на самом-то деле просто хочу в туалет, но мне стыдно говорить, потому что ну, в нашей культуре... Да, в нашей культуре как-то вот стыдно признаваться, что у меня есть тело. Вот. И это метафора. Ну, припудрить носик, или пойду посмотрю, как взлетают самолеты. Тоже, в общем, все понятно, но при этом, ну, там чего просто не сказать, я иду в туалет. И мы все время, ну, общаемся как бы вот на таком вот уровне, потому что у нас есть, ну, там, формальная лексика, есть некоторый смысл, который мы туда вкладываем, и часто мы даже можем, ну, не говорить вот, вот этими вот формальными словами, да, ну, то есть там есть люди, которые разговаривают, не знаю, какие-нибудь влюбленные, которые разговаривают на птичьем языке на своем, они его придумали, и они не психотики при этом, они скорее... вот обмениваются смыслами, минуя вот эту, ну, формальную часть языка. Вот. Потому что у нас как бы есть такая возможность, ну, скажем так, вот отпустить слово в свободное плавание, при этом нет страха, что там это слово куда-нибудь потеряется. А у психотика вот есть такой страх, что если он, ну, например, не будет жестко слова привязывать к значениям, то тогда эти слова, например, могут куда-то пропасть. или что я там потеряю власть, не знаю, там над языком, над своей реальностью. То есть вот когда Фрейд про это писал, он говорил, что психотик, он общается с символом, как с вещью. Ну то есть мы понимаем, что в общем, ну, есть там какой-то символ, и символ он имеет некоторое отношение, ну там к предмету, да. А психотический опыт говорит о том, что, ну как бы вот этот символ или это слово, это и есть предмет. И в общем в этом нет никакой разницы. И тогда вот происходит вот эта вот жесткая сцепка между образом и предметом. Ну вот архаическое мышление, когда вот там вот эта симпатическая магия, куклы Вуду, да, вот эти вот изображения. Или, например, если я узнаю твое имя, то я могу там нанести тебе какой-то вред. Это, в общем-то, это проявление такого психотического мышления. Я знаю, как тебя зовут, значит, в общем, я могу манипулировать тобой, да. Да. Это вот тоже симпатическая магия, магия подобия. И вот, вот это отражение такого психотического опыта. А невротик как раз, он может как бы, ну вот в этом смысле быть гибким. Потому что у него есть, ну как бы вот это вот ощущение, что ли, безопасности, потому что он может с языком... Да, пожалуйста. Он может просто с языком обращаться более вольно. Да. А психотик, он, грубо говоря, ну вот языком порабощен. То есть он не может образовывать... эти самые метафоры. То есть для него все слова сцеплены, ну, слова сцеплены с предметами, и они у него не вызывают как бы удивления. Ну, вот, например, пример, опять же, психотического опыта, когда вот Хармс пишет, у него есть такой рассказ про старушек. Ну, то есть, я смотрел из окна и увидел, как старушка вывалилась, ну, вывалилась из окна. Другая старушка на нее начала смотреть, засмотрелась, высунулась из окна наполовину, тоже упала. И, в общем, вот так вот 8 старушек вывалились из окна, а герой Хармса сказал, что мне потом надоело за этим смотреть, я пошел на рынок, потому что там слепому выдали собачью шерсть. Выдали шали собачью шерсть. То есть, вот это психотический опыт, потому что для психотика это, ну, порой у старушки все. Ну, то есть, тут в этом вообще нет никакого смысла. Ну, тут чему тут, в принципе, можно удивляться? Ну, там листья падают, мы же не удивляемся, старушки падают, все нормально. Ну, нет в этом вообще никакого другого подтекста. То есть, все очень, ну, как бы прямолинейно, все очень ровно. Старушки падают, ну, потому что осень. Ну, потому что, вот, как бы, это не метафора, это другая подмена. То есть, когда слова, они просто равнозначны. Старушки, листья, там... Ну, неважно, там доллар падает, старушки падают. Вот, все, в общем, все одинаково. А, собственно, это я к чему? Это я к тому, что невротик может как бы управлять языком, да? Вот, а психотик нет. Че?
В быту, в жизни, это какое-то более отсутная речь или что это? Или наоборот? Прямолинейно все, в общем.
Да, это вот то, что называется обобщение по косвенным признакам. Или, например, когда просто вещи связываются, ну, совершенно...
Редко связываемыми какими-то там основаниями.
Знаешь, там такая штука, что как будто одно слово можно вообще заменить другим легко. И от этого ничего не поменяется. Ну вот если там, ну причем это в реальности. То есть если старушка падает, я как психотик могу легко там поменять старушку на листик, и в моей, ну ничего для нее не произойдет, потому что я оперирую именно словами. Ничего не поменяется. Неважно, да, потому что вот, да, все падает. Потому что я как будто бы, да. И вот это удивительная вещь, потому что она, ну, мне кажется, очень сильно, ну, по-разному устроено у невротического клиента и у психотического клиента. Вот, ну, если говорить про практику, то, например, у меня был клиент, который говорил о том, что, например, ему трудно выстраивать отношения с мужчинами старше его, потому что, когда он с ними разговаривает, они начинают на него смотреть, как смотрел на него отец. И в этом смысле попытка там понять, там, слушай, ну это там разные вообще-то люди, это не может быть твой отец. Это вот все вот эти вот, ну, попытки как-то найти, ну, некоторую, ну, символ, что ли, да, ну, попытка найти, ну, какой-то промежуток вот между словом и предметом вызывает, ну, это бесполезно, потому что это там вот все сцеплено. То есть вот, ну, просто я с любым мужиком, который на меня смотрит, ну, который, в смысле, старше, чем там я, Мне с ним трудно, потому что он на меня смотрит как отец.
Он уверен, что это проблема мужика, не его, да, или что?
Это проблема просто то, что так все устроено. Так, такая реальность. Так, вообще, вот есть, так есть, ничего с этим не поделаешь. У меня к этому нормальное отношение, у меня к этому не возникает критики, у меня к этому не возникает сомнения, у меня к этому не возникает возможности, например, посмотреть опять же там на это со стороны, потому что вот оно так вот оно произошло, и ничего с этим не поделаешь. И вот потом мы будем говорить про формы работы, о том, что в этом месте-то как раз вот надо останавливаться и не пытаться там для психотика создать некоторый еще какой-то смысл. Например, начать конфронтировать с тем, слушайте, вы сейчас несете там полную чепуху, что такое, это же совершенно разные люди, потому что в этот момент у психотика может возникнуть срыв, потому что вот как пишет, потому что его реальность, которую вот он попытался так инвестировать, она, соответственно, начинает плыть, и тогда он попадает вот в этот ужас. И тогда мы скорее не пытаемся его конфронтировать, потому что мы понимаем, что наша реальность и реальность психотика – это две совершенно разные вещи. Когда мы говорим ему о том, что, слушай, вообще-то мы-то как бы типа здоровы, мы-то понимаем, что это не твой отец. И мы пытаемся с этим конфронтировать, психотик может войти в срыв, потому что, потому что у него как бы вот эта вот реальность, в которой… Он вот в той реальности, в которой мы можем почувствовать себя в безопасности, у него такой реальности просто нет.
Это все берется вот из детства,
да? Да.
Он всю жизнь сам это, себе строил.
Угу.
Никто ему не построил, сам строил. Тут кто-то говорит, ты как-то вообще фигово построил. Он такой, если я здесь фигово, наверное, я и там везде фигово.
Да.
Все уже, опять только что родился.
И вот эти вот сомнения приводят к тому, что вот этот карточный домик, который кажется ему, в общем-то, незыблемым, он начинает валиться. Потому что у нас есть опыт безопасной реальности, у психотиков опыта безопасной реальности нет. И тогда, когда он покидает вот это вот свое пространство, он просто валится туда вниз. Но про это не скучно говорить, нормально? Я потому что хотел рассказать, откуда это все берется. Буквально пару слов. Потому что вот эти вот штуки по поводу языка, они касаются как раз того, что про это говорил французский аналитик Жак Лакан. Жак Лакан это, в общем, человек, который пересмотрел некоторые идеи Фрейда, и он, в общем-то, по сути, как он сам говорит, он не придумал ничего нового, но он при этом провел некоторую ревизию фрейдовской мысли, не так, как Перс, который тоже, в общем, занимался, якобы говорил, что он провел ревизию. И он, в общем, тоже обращается к этой топике, но немножко по-другому на это смотрит. Он, в общем, говорит про такую штуку, что человеческое сознание, человеческое вот это вот «я», да, человеческое эго, оно формируется тогда, когда его подтверждают родители. Например, Лакан обращается к такой родительской функции, как отец, потому что отец это как раз некоторый представитель закона, порядка, правил, который как раз вот возникает на эдиповой фазе. И, в общем, функция родителей подтвердить, что ребенок он такой, какой он есть. Когда ребенок, например, смотрит на себя в зеркало, он видит себя как некоторый отчужденный образ, как нечто, что существует отдельно от себя. И для того, чтобы я мог как-то с этим идентифицироваться, родители должны сказать, это ты есть. Это ты есть, оно действительно так. Родители ему говорят, что смотри, там ребенок, мы тебя приглашаем и знакомим тебя с нашей реальностью. Мы здесь живем. Это наше пространство, у нас здесь есть правила. Но самое главное правило это правило кастрации, то, что с мамой тебе нельзя, но при этом ты можешь со всеми остальными женщинами. И этот запрет, он создает очень четкое основание для реальности. Есть триадные отношения, есть мама. Если маму нельзя, тогда эта часть, которая маму нельзя, она становится бессознательной. У меня возникает чувство вины, у меня возникают всякие сублимации и прочее. И вот в этот момент как раз возникает, ну, как бы здоровый человеческий организм. Потому что, грубо говоря, вот родители формируют определенный такой символический порядок реальности. То есть они говорят, вот как мы вот вообще кодируем вот это пространство. То есть мы как бы родители вводят ребенку определенный такой принцип системный, да, который нам вот всем позволяет, ну, примерно говорить на одном языке. Ну, то есть вот там есть понятие реальности, как некоторая какая-то договоренность, да, ну, вот что мы там привыкли считать это этим, там Земля вращается вокруг Солнца и так далее. То есть получается вот задача родителей с точки зрения Лакана, это как раз, ну, вот что ли, познакомить ребенка вот с этой реальностью, ввести его. Это не социализация, это чуть-чуть другое, это... Ну, как тебе сказать? Ну, вот ты когда рождаешься, вот ты рождаешься, например, в русскоязычной среде, ты как бы, ты же не учишь язык. Ты его как-то вот так вот впитываешь, как некоторую матрицу, которая тебе позволяет понимать там грамматику, строить предложения и так далее. То есть это какая-то программа, которая вот видимую реальность трансформирует, ну, в какой-то образ, который разделяют там все остальные. То есть это то, что меня вводит, ну, как-то в мир, что ли, человеческих символов, там, не знаю, ну, в реальность вот в эту. То есть мы же все там, ну, имеем какие-то набор там общих каких-то представлений. Вот, что мы там, не знаю, живем в России. Ну, вот вся вот эта вот языковая картина мира, она как раз инсталируется родителями ребенка. И тогда мы говорим, что вот ты попал вот там в нашу реальность. В этой реальности вот так-то все дело обстоит. Понятно, что это говорится, ну, не прямым текстом, но вот через формирование некоторого запрета, через то, что родители предлагают определенные правила, жесткие правила, но не ясные правила, что они вот формируют, то есть они как бы ребенка уже в готовое пространство свое, ну, как бы приглашают, что ли. Ну, то есть ты же все равно рождаешься там уже в какую-то историю, в какую-то семью, в какую-то, ну, в какой-то там, не знаю, миф какой-то семейный. Ты там просто берешь, себя обнаруживаешь, а потом это в тебя все это там погружается. Вот задача родителей как раз познакомить ребенка вот с этой реальностью. Если такой штуки не происходит, тогда возникает как раз психотический опыт, потому что вот не возникает вот это вот некоторого запрета, некоторого правила, и тогда у ребенка нет как бы, ну, понимания того, а кто, собственно, я, какое у меня есть место, там, не знаю, там, вот эти люди, которые меня окружают, там, что они думают, вот это вот. То есть нет ощущения, что я принадлежу какому-то, ну, какому-то, какой-то реальности, что я являюсь частью того, что разделяют другие люди. И вот это вот очень страшный опыт, то есть, грубо говоря, если тебя там поместить, ну, в какую-то среду, где люди говорят там на другом языке, например, или, например, у них, не знаю, там какие-то другие органы чувств, то это, ну, это страшно, потому что это тогда вот состояние такого абсолютного одиночества на семантическом уровне. Ну, потому что я, например, считаю одно, а вы все считаете, например, что-то другое. Ну, по-моему, это очень страшно. И вот это вот состояние, когда я вообще не понимаю, кто я, или я не знаю, зачем я здесь, я не понимаю, кто эти люди, что они вообще от меня хотят, или, например, там, что я от себя хочу, я тоже ничего не могу понять, потому что у меня огромное количество вот этих вот эффектов ужаса. И, в общем, с этим, ну, ничего нельзя сделать. И получается, что вот родители как раз вот до эдипальной стадии, они, ну, формируют вот это общее, что ли, общую реальность с собой и с ребенком. Либо если это не происходит, тогда возникает как раз вот этот вот психотический опыт. И в общем-то, если говорить, ну, там, про тактики лечения, то мы не можем компенсировать вот этого психотического, ну, психотической неудачи, но мы можем там попробовать в хаосе психотика определить какие-то, ну, там, не знаю, точки стабильности. То есть мы как бы не можем ему заново инсталлировать вот эту программу, да, которая начинает делать как бы человека, ну, да, существующим в нашей реальности. Вот помните, не знаю, смотрели вы сериал «Черное зеркало», и там, где человека отключили, в общем. Ну, то есть, когда, ну, какой-то такой прикол, что, ну, когда я, например, смотрю на кого-то человека, его отключают от программы, я вместо человека вижу такое, ну, рябое облако. Вот психотик, он примерно живет вот в таком вот мире. Ну, то есть он вот не видит человека, а он видит, ну, что-то другое, потому что у него вот этой нет программы, собственно, которая говорит ему, ты там свой, ты там с нами вообще, мы с тобой вот, ну, как бы в одном вот этом поле. То есть мы как бы вот эту программу инсталлировать заново не можем, но мы зато вот в той реальности, которую психотик выстраивает, мы ее можем, ну, как будто бы попробовать чуть-чуть приспособить, что ли, вот к тому, что есть на самом деле. Ну, на самом деле, это понятно.
Немножечко?
Да, немножечко ее чуть-чуть вот подогнать, да.
Тут все увидишь, а он здесь правда стоит.
Да, да, да. Вот примерно так. Вот. То есть получается, что психотический дефект, как бы его исчерпать нельзя, но тем не менее можно вот сделать что-то, что позволит психотику как-то лучше ориентироваться в этом мире. И в этом смысле тогда это, конечно, сложная ситуация, и опыт это очень сложный, потому что психоз это, как будто бы, правда, такое одиночество на символическом уровне. То есть почему-то я только один там вижу то, что я вижу, а остальные не видят. Но это правда страшно, если только на это посмотреть. Вот. Теперь хотелось бы тогда... Есть ли какие-то вопросы? Потому что вот эта тема, она такая большая. Я не стал в нее сильно погружаться. Я вот просто так вот очень обзорно рассказал. Если по этой теме какие-то вопросы, или мы можем тогда немножко уже там пройтись по пунктам, что такое психотический опыт, какие признаки. То есть мы вот уже начали это делать. Продолжаем, да?
Угу.
Тогда вот к этим четырем пунктам, которые у нас есть, мы можем добавить еще некоторые пункты, которые характеризуют психотический опыт. Сюда, например, можно добавить, пятым пунктом можно добавить, например, использование примитивных психических защит. Примитивная психическая защита. Примитивные психические защиты – это те защиты, которые, собственно, оперируют с реальностью. То есть основные примитивные защиты – это отрицание, расщепление, проективная идентификация, всемогущий контроль. Да, то есть эти примитивные защиты, они и у пограничной личности, но психотик, в общем, как раз характеризуется тем, вот следующий пункт, то есть к примитивным защитам, это то, что у психотиков очень важно, отсутствует тестирование реальности. Вот как раз про тестирование реальности, это вот то, о чем я говорил. Потому что тестировать реальность, это значит понимать, что есть некоторый набор у нас у всех общих представлений. И я, в общем-то, даже не буду с этим не договариваться, а просто общаться с вами, предполагая, что имплицитно мы там, уверены в чем-то, в чем-то очень похожем. И тогда это мне позволяет не прояснять все время, например, а что ты думаешь там по этому поводу, как ты относишься к этому, кто ты такой вообще и так далее. Вот у психотика этого нет, тестировать реальность он не может. И это, в общем, очень такой сложный опыт. Вспоминается такая байка про то, что однажды один человек пожаловался в милицию, что сосед сверху пытается воздействовать на него лучами какими-то. Первое, что подумали милиционеры, психиатру не ходи, психотик действительно какой-то. Но перед тем, как вызвать психиатров, решили подняться наверх, проникли в ту квартиру, а там 20 микроволновок стоит без крышки этими вниз, излучателями. Потому что сверху жил человек, который пытался уничтожить инопланетянина, который жил... Но это, в общем-то, про способность тестировать реальность, потому что... Да, некоторые люди неврозами своими, а некоторые психозами, например. Хотя, может быть, у первого, кстати, психоза и не было. Может быть, он просто чувствовал, что что-то, ну, что-то действительно, что-то действительно не так, да. Потому что что-то гудит, там, не знаю, искрят диски лазерные, вот. А, да, там вот он боролся просто с инопланетянином, против которого нужно было организовать такую охоту. Вот 20 микроволновок. А, значит, получается, что отсутствие наблюдающего эго, отсутствует возможность тестировать реальность. Кроме того, если говорить про некоторые такие характеристики трансперсональные, ой, внутриперсональные, мы можем говорить, что у психотического пациента, например, мы можем наблюдать разные степени. Ну, то есть, вот это мы говорим про такие вот общие характеристики. Также мы сюда можем добавить некоторые частные моменты, которые периодически возникают вот у психотических, у шизоидных клиентов. Ну, например, такое свойство, как высокомерие. Вот. А там психотические клиенты могут быть высокомерными. И при этом они могут быть очень конформными. Ну, то есть они могут, например, имитировать нормального человека. Имитировать нормального человека. Ну, например, то есть и собственно, в этом-то как раз состоит, в общем-то, и лечение. Ну, то есть мы психотика-то, в общем-то, учим имитировать нормального человека. Ну, просто делаем это более, масштабно. Вот у меня есть терапевт один знакомый, он рассказывал такую ситуацию, когда клиент пришел, шизоидный клиент пришел и там подарил конфет. Вот. И она очень удивилась, потому что это как-то очень так как-то тепло, по-человечески, там как-то думаешь, ничего себе, так интересно. А потом казалось, что ему мама сказала. Ну, то есть, так вот у людей так принято. Ну, то есть, если ты там ходишь, то там надо конфет. Он, пошел, купил конфет. Ну, и при этом не было там в этом никакой вот такой вот личностной реакции, например.
Отношения к этому не было.
Не было. Надо так надо. Ну хорошо. Да, некоторые, например, клиенты, они, когда, например, психиатры задают всякие такие вот вопросы, чем, например, там стол отличается от, не знаю, нет, корабль, например, там от чайника чем отличается, они, в общем-то, примерно понимают, чего от них хотят. Они, более того, там с опытом, например, могут понимать, что нужно говорить, запоминают эти ответы, хотя формально все равно вот эти вот нарушения мышления есть. Но просто вот они могут чувствовать, что что-то вот идет не так, и в некоторых ситуациях имитируют готизм, там не знаю. Нет, скорее я бы назвал то, что психотик, он не через символ развивается, а он развивается через идентификацию. Ну, то есть я не могу выстроить какое-то отношение к этому. Да, я не могу, например, сказать, конфеты, там еще терапевт, молодая девушка красивая. Вот если я там ей подарю конфеты, то, может быть, это будет там сексуальное домогательство или еще что-то. Вот такой смысл психотик он построить не может. Он не может, сформировать некоторые отношения, и он не может вот в этом символическом пространстве делать выбор. Он скорее идентифицируется. Мама сказала, мама сказала, деньги в бидоне. То есть вот, там нету тоже психотический опыт. Там, девочка видит, что сметана, в общем-то, льется, но для нее это вообще не имеет никакого значения. Ну, все в порядке. Когда придет время за деньгами, так можно же достать, вытащить там эти деньги, с бетона отряхнуть. Все нормально. Вот. То есть, ответ на то, что психотик, он скорее через идентификацию с некоторыми нормами может адаптироваться и развиваться, а не через формирование какого-то своего отношения, какого-то своего смысла. То есть...
Я запоминаю это, что
повторяю, да? Да. В этом смысле такая символическая функция недоступна. Еще часто вместе с этой аутизацией возникает такое вот состояние регрессии, ухода. Это правда такое бывает, потому что тоже у меня есть шизоидный клиент, который после неудач, попытки построить какое-то общение, он там на полном серьезе говорит, что я там уеду, не знаю, смотрителем на Шпицберген или пойду там работать и с ничем куда-нибудь. Ну, а? Ну да, ну вот после каких-то неудач, правда, возникает вот ощущение, что, ну, похоже, там я ничего не могу сделать. Ну, это, да, придется, вот единственный выход, это уйти от социума, потому что вот эти вот терпеть, ну, постоянно как бы неудачи, разочарования, это действительно очень сложно. Вот. Нарциссизм, кстати, возникает, ну, как некоторая такая попытка компенсироваться, потому что шизоидные клиенты могут, ну, нарциссически, это значит, они, ну, какую-то такую часть отращивают, где они, в общем-то, хорошо себя чувствуют, и с помощью этой части контактируют. Ну, например, там тоже есть клиент, там очень хороший программист, вот, который действительно крутой, но при этом совершенно, в общем, ну, в другой области совершенно чувствует себя беспомощным и, в общем, старается про это... Ну, мы сейчас скорее говорим уже, да, вот про таких вот, про шизоидных клиентов, ну, потому что это все равно вот все вот из этой темы. Вот, это... И, да, конечно, когда мы говорим про шизоидных клиентов, это первое, что приходит в голову, это, конечно, ну, вот утрата эффекта, то есть, когда мы там пытаемся у человека спросить, там, что ты чувствуешь вообще, что с тобой происходит... Это вопрос совершенно бесполезный, потому что ну, на этот вопрос очень сложно ответить. Ну, даже не потому, что ничего не чувствует, а скорее очень сложно это назвать словами, потому что ну, у психотика очень сложное отношение со словами. Поэтому очень трудно, ну вот. Что-то назвать. То есть, вот, ну, если до этого, например, мы говорим, вот то, что сейчас с тобой происходит, это вот то-то, то-то и то-то, тогда он может через идентификацию, ну, как бы вот себе это присвоить. А сам ему сложно, потому что вот у него нет вот этой вот, ну, матрицы, как бы, которую родители должны были дать.
Называем.
С называнием, да, просто с формированием, ну, каких-то абстрактных. Вот, да. Вроде бы вот есть такое представление, что у шизофреников хорошая способность к абстрактному искусству, uh-huh. мышлению. Да? Uh-huh. Ну вот я не знаю, вот, ну, если говорить об абстракции как способность создавать некоторый смысл, отличный от, ну, от предметного мышления, наверное, все-таки нет, потому что все-таки это предметно-конкретное мышление. Вот эта вот, ну, характеристика психиатрическая, предметно-конкретная, как раз в этом и заключается, что метафоры как раз не создаются. И смысл, ну, сверх того, что есть, он не улавливается.
То есть они своим набором ощущений не могут в соответствии поставить символы в виде чувств.
Да, да. Они потом могут это, ну, присвоить, как бы, как бы запомнить.
Если кто-то скажет, что вот сейчас ты...
Да,
есть...
да.
Да, ну,
да.
Вот так, ага.
Да. И вот, да, это совершенно точно. И тогда вот, если мы... Да.
А поговорки, они пытаются воспринимать? То есть, ну, прямо?
Очень, очень конкретно.
Очень конкретно.
Да. Ну, поговорки это нечто иносказательное, это метафора. Психотический клиент не может иносказательность воспринять. И поэтому, вот если мы говорим как раз вот про терапию, то один из принципов терапии это как раз вот именно обучение и называние того, чего с тобой происходит. Вот. Ну ладно. Кстати, мысль возникла и пропала. Тоже шизофренический такой опыт.
Отсюда вот.
Да, вот, собственно, о чем речь. Вот. Давайте тогда поговорим про терапию. То есть вот этим понятно? С этим вроде бы понятно. Про принципы терапии. Вообще, принципы работы с психотиком, они сильно отличаются от работы с невротиком. И основная терапия, она должна находиться именно в области так называемой поддержки. Ну, то есть, если с невротиком мы можем применять всякие такие экспрессивные техники, ну, например, то есть, поскольку невротик, он говорит метафорами, да, то, в общем-то, он приходит, что-то терапевту говорит, и, в общем-то, говорит это для того, чтобы, ну, во-первых, то есть, вот в прямой речи, да, которую он обращает к терапевту, он всегда что-то не договаривает. Ну, то есть, если бы клиент мог бы прийти и сформулировать, собственно, проблему, ну, или там какую-то ситуацию так, как она, ну, вот, в равенстве с то, как он говорит, и что он, в общем-то, ну, помышляет, ему бы психолог не нужен был бы. В общем. Он сидел бы, он так сел, так собрался, и сказал, и все понял. Вот. И, в общем-то, да, и все. Да, вот, спасибо, да, пожал бы сам себе руку, заплатил бы сам себе денег и ушел бы. Вот.
Да, это, наверное, и есть психотик. Сам себе представил, сам себе пожал, сам себе
пожал. Ну, ты знаешь, в общем, для психотика это облегчение вызывает. А невротик, то есть, когда он что-то говорит, не договаривает и как бы приглашает терапевта быть тем, кто услышит вот этот, ну, как бы, это послание, которое он сам для себя, ну, запрещает, потому что это находится вот в области вытесненного, тогда как раз терапевт соглашается на эту игру. Он оказывается вместе того, кому на самом деле клиент адресует свое послание, не говоря его словами. И он тогда пытается это услышать, когда он это слышит и как бы возвращает это клиенту, клиент испытывает облегчение, потому что он наконец-то может услышать себя. Ну, себя как, да, ну как радио, да, то есть он там тоже, и вот это радио в виде терапевта ему там сказало, что вот как на самом деле. В этом смысле тогда терапевт испытывает, ну, терапевт тоже испытывает облегчение. Клиент испытывает в этом месте облегчение. То есть мы тогда пытаемся как раз вскрыть вот этот вот, да, невротический опыт, вскрыть как бы вот эти защиты, которые он создает для того, чтобы скрыть вытесненное. С психотиком этого делать вообще нельзя, потому что если мы попытаемся, вот о чем я говорил, да, пытаемся, например, конфронтировать его с этим, это неудача будет. Я там могу просто про свою неудачу рассказать, когда у меня была клиентка, которая говорила о том, что, ну, я вот, например, ну, она говорит так, я, в общем, понимаю, что, ну, этот мужчина испытывает ко мне чувства. Говорю, хорошо. Ну, типа, расскажи, почему. Ну, нормальный вопрос. То есть я,
как ты это понимаешь, да?
Как ты это понимаешь, что у этого мужчины есть те чувства? Нормальный вопрос, который, в общем-то, адресовывается, ну, как бы, в невротической голове. Как ты придаешь этому значение? Расскажи. Он говорит, это ясно, ну, не знаю, ну, он на меня смотрит, или там, не знаю. А при этом они там, не знаю, там 5 лет не общались. Она говорит, что он испытывает ко мне теплое чувство, очень нежное, влюблен 5 лет безответно. Я говорю, хорошо, ну, уже можно было бы заподозрить, но при этом у нас отношения были такие недлительные, уже можно было бы заподозрить, что что-то не так, но вот черт меня дернул, начать все-таки выяснять. В итоге она выяснялся, но что там было, конечно, вы ничего не понимаете, что такое, что вы слушаете, что вы за терапевт такой, вообще вы психолог, что вы тут купили, наверное, халат этот, не знаю, диплом.
Ну, а с каким вообще тогда, ну, к тебе вообще запросом пришло
изначально? Это не важно, какой запрос был. Просто вот это вот место, в котором символ, вот то, что она говорит, да, и явление, они сцеплены, вот это место оказалось как раз вот, вот этим вот психотическим опытом. Да, я говорю, подожди, ну так я что-то не верю в это. Давай попробуем, ну, разобраться. Все, ну, вот эта попытка разобраться приводит к тому, что человек попадает вот в это ощущение, что...
Он думает вот так, как думает.
Ну да.
А что она хотела, когда говорила, вот про это говорит, что она хочет получить?
Вот, ты знаешь, вот если бы мы дальше могли бы вот в этом как раз побыть, если бы вот эту ошибку не совершил, то мы бы как раз дальше вот исследовали бы вот именно ее желание в контексте вот этой реальности, которая есть. И поэтому вот один из принципов, да, это не конфронтировать, не исследовать, как оно есть на самом деле. Ну, типа, я-то знаю, как на самом деле, так мужики себя не ведут. Там 5 лет не бывает так. Ну, это я там со своей реальностью. Ладно, может, это, конечно, и моя реальность какая-то дурацкая, но неважно. А в том, что не конфронтировать и не пытаться понять, как на самом деле, а скорее поисследовать вот ее интенцию, ее намерение в этом. То есть, как она живет в этой реальности, в которой ее... 5 лет безуспешно добивается человек, который в моей реальности про нее даже знать не знает, слыхать не слыхал. Но это как вот, там, не знаю, вот идет моя девушка, но она еще об этом не знает. Ну, вот тоже такой, типа, психотический опыт.
Ощущение бреда, что ли?
Ну да, это не, не да, это знаешь, это вот называется подключение к сопротивлению. Ну, то есть, да, то есть я признаю, что да, это окей, это так, и давай там поисследуем, как ты в этом живешь, что ты там хочешь, что у тебя там сейчас, а почему, например, как ты думаешь, короче, вот это надо очень осторожно, потому что этот вопрос там, как ты думаешь, почему, тоже какой-то. Вот тут вот да, тут очень сложно. То есть, ну, прояснять там про то, что там с тобой происходит и о чем ты хочешь сказать, не ставя под сомнение ту реальность, которую она обозначает. А это прям, ну, как бы вот с такой с невротической позиции очень хочется как раз это сделать сразу. Ну, как-то пошевелить, послушай, подожди, ну, мы же как с невротиками, да, там может быть там есть какой-то другой смысл, а что там это, вот а если там посмотреть вот так вот, а как вот так вот, например, будет, а если представить, что вот, ну, там это было бы вот по-другому, как было бы тебе? И мы тогда для психотического клиента делаем вообще полный пипец, потому что мы его пытаемся, не знаю, как поместить в какую-то компьютерную игру там ужасную, и он пугается, и он уходит из этого. То есть вот такие вот вещи, вскрывающие, делать невозможно, ну, в смысле, нельзя их делать, потому что это приводит к, ну, как бы к уходу клиента, как минимум.
А как это тогда обучать? И опознавать, что с ним происходит, если вот у него же есть своя реальность, он прекрасно знает, что с ним происходит, и как его реальность. Как нет, ну, сюда приходить, если...
Сейчас.
Если он пришел к, значит, психотерапевту, что-то ему надо, да?
Ну да. Да. Сейчас вот, Оля, вот твой вопрос давай сейчас подвесим, потому что я попозже чуть про него скажу. Значит, ну вот первый принцип, это, конечно, то есть то, что терапия, она должна быть поддерживающей, не вскрывающая. А, вот опять же из принципов. Терапевт, он должен быть достаточно эмоционально искренен. И вот эта особенность такая работы с психотическим клиентам, то, что они очень сильно нарушают границы. Ну, например, они могут спросить, там, ну, не знаю, там, когда ты мыл последний раз, не знаю, туловище свое, или там, что-то там ел на завтрак. То есть, они, как бы, вот, сильно нарушают границы, и они часто спрашивают, ну, про какие-то такие вот личные вещи, про которые, например, вот это вот, да, не тактично, но вот это вот ощущение, вот этой, ну, границы какой-то, вот, ну вот как это вообще, ну, между людьми принято обычно? Вот это вот ощущение, оно, ну, не инсталлировано, просто его нет. И в этом смысле, как бы, тут тоже такой очень сложный баланс, потому что вроде бы они просят, то есть задача терапевта, да, это создать, разумеется, безопасное пространство. Безопасное пространство, а это безопасное пространство как будто бы требует некоторой открытости, но эта открытость, она как будто бы предполагает, что я должен, ну, больше что ли делать, чем я, например, могу. И это вот такой вот сложный баланс. Потому что, ну, я, например, не знаю, мне, например, сложно как-то вот с этим. Ну, кто-то может, например, там, легко там про себя говорить, про какие-то личные вещи. Ну, там, степень открытия, она может быть там совершенно такая, да, пожалуйста. Некоторым это сложно. Ну, вот про это можно, да, наверное. Но что я вот, например, ну, делать там не в тебе, просто я, например, мне там, не знаю, там неловко про это говорить. Вот. Про это, наверное, можно все-таки говорить, потому что, ну, это касается там меня, и я просто, ну, не знаю, там, не хочу, не могу, не готов, например. Ну, то есть, скорее, это вот, ну, там, про меня, про какие-то мои.
Если они там не, ну, эмоционально не включены вот во всякие эти, ну, там, дарение конфет и прочего, mm-hmm. то если, например, сказать, что там, ну, типа, так здесь заведено, значит, я подарю. Ну, и, например, сказать, что здесь заведено, и я тебе не скажу.
Можно, например, да. Ну, видишь, нужно, опять же, вот если ты что-то хочешь сказать, тогда ты должен тогда вот прямо объяснить так, чтобы психотический клиент там понял про это. Ну вот, простой пример. Если невротический клиент примерно понимает, для чего мы берем деньги, ну, точнее, для чего он там платит терапевту деньги. Ну, потому что, например, да, терапевт тратит, да, на это деньги. То, например, вот для психотического клиента вот это вот объяснение, это будет мало. И тогда нужно будет как-то разжевать очень подробно. Ну, потому что, вот смотри, там, вот там есть, не знаю, там есть аренда, или далее там я живу на эти деньги, у меня нет другого дохода, там третье, там еще что-то такое. Но вот прям нужно прям разжевать очень простыми понятиями, почему, например, я плачу деньги. Даже, например, почему я беру именно столько. Например, там, не знаю, сделать калькуляцию. Ну, потому что там образование, тудым-сюдым, траты на супервизию и так далее. Поэтому мой час стоит столько. И вот это, ну, потому что если психотическому клиенту скажешь, что, ну, понимаешь, просто деньги – это отношения. Понимаешь, мы создаем с тобой некоторое пространство. Это капец будет. Ну, то есть, нет. Ну, то есть, невротику можно про это говорить. Давай там пофантазируем. Там...
А невротик вообще про это спросит? Потому что я так понимаю, что невротик скорее он решит, либо ему это подходит, либо нет. Либо он платит и пользуется, либо он уходит и не платит.
Вот в том-то и дело, что это как будто бы у меня уже есть. Оно вот на невербальном уровне. То есть это вот как раз вот то, тот смысл, который у меня есть, даже если я про это не говорю. Ну, то есть я к тебе...
Ну, то есть я заранее согласна, например...
Да. Вот я заранее согласна. Вот, да. Вот это вот очень хорошо. То есть я заранее, у меня уже есть определенная какая-то картина реальности.
То есть если я пришел, я согласен на эту сумму.
Да, если я пришел, я понимаю, что человек не будет сидеть со мной просто так. Сейчас.
А получается, психотик, он не уходить не хочет, он хочет быть здесь, но хочет что-то еще и вот каких-то объяснений выторговать.
Например, он будет удивляться, слушайте, а за что, ну, у меня был реально случай, когда, а за что вы, ну, платите, берете деньги, если мы с вами просто разговариваем? А можете ли вы, например, там в воскресенье в 7 утра со мной поговорить? А можете ли вы мне, там, не знаю, там поговорить с моей мамой, чтобы она там меня там, ну, не тырила, например? И тут понимаешь, что вот это вот, ну, представление, как обычно бывает, вот как раз вот эта реальность, да, наша общая, она вот тут, и ее тогда начинаешь конструировать, говорить, ну, на самом-то деле, я, например, не работаю по воскресеньям, и я там не буду разговаривать с мамой, ну, и вот это надо прям объяснять, очень конкретно объяснять, и вот через вот эти вот очень простые, доходчивые объяснения, которые не предполагают никакой двусмысленности, вот как раз через это выстраивается вот это вот ощущение безопасности, что, ну, мне вот очень нравится твоя метафора про собачку, которая перед тем, как пописить, она вот утаптывает, да, травинку. Вот через вот такие вот вещи как раз психотик тоже утаптывает себе полянку. Через очень простые инструкции, через простые вот объяснения. Вот, потому что если идти дальше, мы тогда можем говорить, что вот очень важно с психотиком заключать контракт, и желательно, чтобы вот эти вот встречи, они были, правда, там, ну, например, там в одном месте, и они были, ну, примерно там в один день, желательно, чтобы они были там в одно время. Потому что вот это вот очень важно, потому что это создает определенные границы. То есть задача терапевта, вот самая большая, это создать безопасное пространство, которое состоит вот из эмоциональной открытости терапевта, из ясности того, что происходит, из ясности контракта, потому что часто психотики, они не понимают вообще, нафига терапия нужна.
Как они туда вообще приходят?
Ну, их могут приводить. Они могут приходить сами.
Я пришел сам, что вообще? Каким образом сделать?
Когда ко мне приходили люди, когда они говорили, что они не умеют выстраивать отношения с другими людьми. Ну, вот это вот такой основной запрос, который я слышал.
Вот они же как-то это понимают.
Да, нет, понимают. Они
так
понимают?
Все-таки вот это у них остается.
Ну, мы говорим про разные, да, степени выраженности, но, в принципе, человек, у которого вот опыт организован по психологическому типу, он, в принципе, может понимать, что, ну, там что-то вот не так идет. Либо он может вот так вот это делать. Он может, например, понимать, что нормальные люди, например, да, вот это нормальные люди, например, вот в 25 лет, у них, например, там, не знаю, там есть отношения, есть хобби. А я, например, говорит, я прихожу с работы, ну, я хожу в спортзал, девушки у меня никогда не было, и люди мне, в общем-то, не сильно интересны. Но я, вот что-то я хочу, вот, ну, типа, научиться с ними общаться. Через какое-то время, в общем-то, приходим к тому, что ему-то не особо эти люди-то и нужны, просто он, ну, вот через идентификацию воспринял, ну, некоторую модель, где-то понимает, что что-то с ним, наверное, не так, что, ну, как бы уже надо, но при этом он не понимает, нафига ему это нужно. И он, ну, вот он скорее вот сталкивается вот с этой штукой, что вот как некоторая идея, да, как вот некоторый интроект, да, у меня это есть, но зачем мне это нужно, но потребности как будто бы у меня нет. Да, то есть...
Здесь он начинает чувствовать, что все не так. Вроде надо, а вроде и не хочется. Подтвердить реальность, я правильно думаю, что мне не надо? Там,
или да,
там,
или вот, что, наоборот, да. Вот скорее, что со мной что-то не то, они понимают, когда идентифицируются с какой-то другой моделью поведения. А наша задача скорее, ну вот его в этой реальности, ему как-то, ну, например, такую идею, что, слушай, если ты не хочешь общаться, это нормально, и ты, в общем-то, не обязан общаться, а у него там идея была такая, что я там, я хочу быть там, не знаю, там, коммуникабельным, я хочу там строить неформальный контакт и хочу общаться там со всеми на работе. Для чего непонятно, зачем ему это надо? Ну, тогда наша задача вот попробовать его вот обжить вот в этой реальности, в которой он не общается, ну, как бы, и нормально дальше. Ну, в общем, ничего в этом страшного нет, да, и там жить с этим дальше. Вот. А, потому что вот об этом как раз пишет Спаньола Лоб, о том, что вот у психотика все повернуто с ног на голову. Ну, то есть, если мы, например, понимаем, сначала что-то понимаем про себя, а потом мы это делаем. Ну, например, вот я говорю, что да, я там хочу общаться, я чувствую, что я там хочу общаться, я беру и начинаю общаться. Ну и там, и, не знаю, выстраиваю какие-то неформальные отношения. То есть я как бы начинаю с себя, потому что у меня есть вот эта вот потребность. То психотик, он скорее вот эту вот потребность опознает в самом конце. Ну, то есть он что-то делает, а потом понимает, там надо ему это или нет. Ну, то есть, как бы он вот к своей потребности как бы приходит вот, ну, ну, не так, как обычный. Ну, то есть, он как бы вот сначала делает какой-то... А? Через жопу. Ну, наверное, да. Что вот он сначала делает какой-то длинный такой вот круг делает, а потом, например, он понимает, что вот он что-то делает, а у него, ну, кайфа-то нет, в общем, никакого нет. И в какой-то момент он себя вот в этой реальности обнаруживает, что я на самом деле, ну, например, не хочу общаться. И мы тогда его поддерживаем в этом. Ну, то есть мы не можем ему как бы сначала дать возможность, да, там, осознать. То есть вот он, находясь вот как раз вот на этой там, да, там, первой стадии, где он конфлюенсен, где он ничего не различает, мы ему можем дать возможность себя ощутить только тогда, когда вот он что-то сделает, какое-то действие, почувствует вот результат и через это идентифицируется со своей, да, потребностью. И, например, обнаружит, что ему на самом деле общаться ни с кем не хочется, а все, что он там, ну, придумал про себя, это просто, ну, какая-то идея, не имеет к ним никакого отношения. Просто он...
Да.
Ну, то есть, если я как-то мимикрировал, то потом имею ли я право, ну, там, не знаю, как-то развоплотиться и позволить себе вот, ну, вот в этой реальности в своей жить, в которой вполне, возможно, мне никто не нужен. Вот. Значит, безопасность, простые коммуникации. В принципе, психотику можно даже давать советы. Ну вот, да, там психологи не дают советов, но ну, мы можем давать какие-то там простые рекомендации. Потому что это правда та штука, которая ну, необходима. Это как, ну, не знаю, там человек приходит к тренеру, да, чтобы там научиться правильно выполнять там жим от груди.
Может, через это и происходит как раз вот эта наработка вот какого-то опыта через
контакт. Да. Через рекомендацию, да. То есть ему говорят, ну вот ты там можешь, например, попробовать вот это сделать.
Он сам не догонит. Вот. У него как будто бы не формируются какие-то ну, вот, предвидения, причинно-следственные связи какие-то, он не понимает. Вот, если я сделаю так, то может получиться вот так. Ему как будто это не видит.
Ну да, потому что это, вот, это способность как раз к такой символизации. Да, здесь нету этого. Поэтому можем говорить, ну вот смотри, вот ты попробуй и посмотри, чего будет. И тогда как раз вот когда мы даем какой-то совет или рекомендацию, мы как раз его, ну вот, как бы по этому циклу контакта так продвигаем, и потом там посмотри, вот что получилось. Вот как тебе этот...
Дырка не работает. Вот в чем. Я ее подозревал.
Ну да.
И тогда он, ну, реальность тоже получается его не придуманная, а вот он опирается на свой
да,
опыт.
Да.
То есть не в прошлом там мы там сращиваем эти
разделяем,
а вот иди и сейчас делай. А он прям требовать это может?
Может.
Скажи мне, как мне сделать.
Да, может, может, может. В этом смысле у него как бы, ну, потому что много растерянности в этом, потому что он прям правда реально не знает.
Появляется вот эта модель, он право-влево уже немножко, у него интерпретации уже не может быть. Он как будто вот только по этому.
Ну, чаще всего да, но вначале да, то есть это вот прям какая-то инструкция. Потому что
если
вот там...
какая-то получается неприятная ситуация, которую он не готов по этой инструкции, она не вписывается, он теряется и делает какую-нибудь херню, да?
Ну, чаще всего да, потому что, правда, вот, ну, в начале это вот, ну, скорее такое выполнение какой-то программы. Вот, но потом в дальнейшем вполне, ну, там, не знаю, нарастают какие-то, не знаю, там...
На новые программы.
Какие-то нейронные связи, да.
Вообще он способен... Таковой научить.
Да, ну да. Ну, в общем, в этом как раз вот вся терапия на это направлена вот через научение. Угу. То есть мы фактически, то есть если у нас это уже есть, ну как просто как факт, вот у нас инсталлировано, да, и мы там не нуждаемся в том, чтобы... Ну,
то есть ему не всегда потом нужен будет тот, кто конкретно...
Вот тут я думаю, что он как-то может научаться. Ну, то есть, грубо говоря, если мы там ходим и не задумываемся о том, как мы ходим, да, то психотический клиент, метафорично, он идет и все время думает, так как мне, короче, там поставить шаг, как мне это сделать, как мне это сделать. Но через какое-то время он может, ну, как-то делать это, что ли, более, ну, более, да, свободно, ну, там, и на это, в общем-то, и направлена терапия, чтобы вот как раз обучить, дать ему, ну, какую-то модель, вот, в этих... в этом ужасе найти какие-то очаги такой вот безопасности, в которой он понимает, что вот я вот это делаю, все нормально, значит, там, я это контролирую, все хорошо, я это там точно могу сделать. Если у меня там есть инструкции, например, как, не знаю, там, дойти до магазина, что говорить там продавцу, так, сказать спасибо, сказал спасибо, пошел дальше. Ну, вот это да. И это, правда, вот такая вот штука, там, не знаю, с одним из клиентов мы, ну, там, не знаю, там, разрабатывали, например, диалоги, как ему с девушкой познакомиться. Вот. Ну, то есть просто ролевые игры. Ну, не ролевые игры, в смысле, по ролям. Вот. И это правда, это, ну, как бы, это такая попытка прям, ну, научения. Тут некоторые такой тренинг.
Уже достаточно взрослый, ну, как бы, там, не знаю, там, за 40. Он, как бы, ему ж... С чего-то начать надо. Доверить как-то.
Ну. И?
Ну, в нем столько лет вот это вот все было. Страх. Как?
Ну, это очень, это, ну, это очень длинная работа. Но вот эта вот безопасность, она правда требует очень ну, много времени на это. На безопасность. Иногда... клиент уходит быстрее чаще всего, чем эта безопасность формируется. Ну, а что тут-то делать? Ну, да нет, конечно. Скорее про какие-то длительные отношения я вот, ну, точно говорю как о некотором удачном опыте. Не знаю, случайно, может быть. Ну, потому что чаще всего это как раз не удерживается. Вот. Да, то есть получается, что мы... фактически, ну, в терапии занимаемся такой просветительской ролью. То есть мы прям объясняем, даем рекомендации, рисуем какие-то контурные карты вот, действительности, знакомим. Вот это так, вот здесь.
А вот если у человека часто смена работы, ну, то есть он не держится больше 2 месяцев нигде, это тоже может быть сигналом?
Не знаю, но... обоснуй. Ну, не знаю, как некоторый дрейф, что ли, ты имеешь в виду. Ну, может быть. Хорошо. Вот, далее. Это вот про терапию мы сейчас говорим. Еще какие пункты? Да, вот очень важно вот заключение контракта для прояснения целей терапии. И этот контракт, например, там можно перезаключать спустя какое-то время.
Что?
Ну, что вы делаете? Чего вы учитесь? Какие у вас цели? Чего вы хотите? Прям, ну, очень четко. Можно прям даже по пунктам. Это, там... вплоть
там
до...
Там 5 сессий делаем.
Вплоть до конкретных целей, да. Вот был у нас там контракт на то, чтобы там сколько мероприятий досуга смог бы посетить за неделю, например.
Клиент.
Да, ну конечно, клиент. Вот, то есть прям вот очень-очень конкретный план. Вот прям до деталей. Угу. Да. Ну и вот по поводу, Оля, там твоего вопроса. Вот для психотика вот очень важно, ну вот исследовать то, как он формирует свой опыт здесь и сейчас. Ну, в этом смысле там гештальт-терапия, она очень хорошо работает, потому что мы как раз можем давать как бы клиенту возможность вот формировать вот эту, ну, какую-никакую способность к символизации, когда мы пытаемся ему предлагать наблюдать за тем, как формируется его опыт. Ну, например, клиент говорит, мне, там, не знаю, написала девушка. Что делать? Это же сейчас ей придется переписываться. Капец, катастрофа. И мы тогда пытаемся, ну вот там в этом месте попробовать посмотреть вообще там, что с тобой происходит. Там, чего ты чувствуешь. Какие у тебя фантазии возникают. То есть, если клиент говорит, я ничего не чувствую, тогда мы там предлагаем ему, например, ну хорошо, давай там попробуй ну, описать это, как ты это не чувствуешь. Как ты там, вот пытаемся дать возможность понаблюдать, вот просто чего с тобой происходит вот в этом месте, когда, например, ты сталкиваешься там с каким-то, не знаю, с какой-то растерянностью. Что такое? Какие фантазии? Как вот этот опыт, ну там, не знаю, там просто развивается во времени. То есть мы вот именно обучаем такой вот интроспекции. Ну, в общем-то, у невротического клиента эта интроспекция, она, в общем-то, есть все время. Да? Ну, мы так или иначе, что-то там, например, про себя понимаем, связываем то, что мы чувствуем, с некоторыми ситуациями. Вот. Задача работы с психотическим клиентом как раз в том, чтобы попробовать обучить его вот такой вот интроспекции. Что у него есть тело. Это тело сейчас там что-то чувствует. В этом теле есть определенные, например, там какие-то телесные реакции. Эти телесные реакции вполне возможно могут быть связаны с какими-то ощущениями. Эти ощущения вполне возможно могут приводить к тому, что хочется совершить какое-то действие. После этого действия, возможно, этому действию можно придать какой-то смысл. Ну там для чего-то же я этого делал. И таким образом, ну так постепенно, ну как бы поднимаясь вот по этому... Да, ну как бы этому циклу, то есть там что с телом, какие ощущения, можешь ли ты там как-то придать этому какую-то форму, там описать это. Ну, мы пытаемся вот так метафоричную еще часть поднять. Вот, мы предлагаем клиенту наблюдать за тем, как его опыт вообще формируется. Потому что у него этой способности нет. Когда он говорит, ну почему там я так чувствую. Ну, потому что я просто это чувствую. И наша задача как раз вот это, ну, потому что это так, разбить это, ну, на какие-то, не знаю, на какие-то части, ну, под более мелким, что ли, микроскопом на это дело посмотреть. Что, непонятно?
Понятно. Ну, а дальше он, например, на следующий день придет, скажет, не дождешься.
Так это вот и нормально, и не дойдет с самого начала. Это очень медленный процесс. Так ли раз еще 100 может быть? Ну, это правда работа медленная. Ну, вот ну, все вот эти вот телесные методики, которые есть, мы можем использовать. Просто знакомить с телом. там, не знаю, медитация, центрирование, дыхательные техники. Это вот просто для того, чтобы вот клиент понимал, что у него есть тело, и это тело работает, ну как-то работает. Я там вполне могу, там, не знаю, это контролировать. Ну что, в смысле, что вот оно у меня есть, что я вполне как бы отвечаю за свои переживания. Ну, потому что у психотического клиента есть очень много вот этих вот идовских феноменов, которые его заполняют, и он их пугается. Правильно? Значит, если мы учим клиента осознавать свое тело, тогда в этом месте он тоже формирует некоторую безопасность. Тогда он понимает, что там его тело, оно ну, не просто как бы само по себе живет, оно, в общем-то, это его, и он так или иначе, скорее всего, может его контролировать. Вот. И он может контролировать то, как там, не знаю, в нем появляются там ощущения. Хотя бы следить, как они начинаются. Да. Да.
Сначала хотя бы замечать, что они начинаются, а не замечать, когда уже тебя нахлобучил ужас.
Угу. Вот вот да. Да, потому что чаще всего эффект он возникает тогда, ну, точнее, эффект тогда, когда чувства уже очень, ну, как бы вот за пределы вот этого окна толерантности выходят. Вот. А замечать раньше, когда что-то там, например, во мне неуловимо начинает меняться. Это вот та задача, которая необходима. Работа с телом. Да, да, чувствительность развиваем. Чё?
Не бывает такого, что он хорошо с телом работает?
Я ни разу не видел, честно говоря, психотического клиента, который хорошо понимает, что у него с телом. Ну вот именно понимает.
Ну, бывает такое, что он не понимает, но может жаловаться на него, что у него там какие-то происходят интересные переживания, угу. Задыхается и прочее. Это может быть.
Угу.
Он может не понимать.
Угу. Тогда мы просто ему предлагаем ну, понаблюдать за тем, как это происходит для начала.
Если клиент не понимает, что его тело это является признаком, что он психотик, или это просто невротик, который что-то там не понимает?
Ну, это может быть признаком травматика, например. Вот. Там такая тяжелая такая травматическая диссоциация тоже возникает, и у клиента возникает телесная, ну, телесная скованность. Надо смотреть. Ну, то есть, как бы, не только по этому признаку, но очень часто, потому что вот тело, оно является источником вот этого вот ужаса. То есть вот этого вот ужаса, мы можем сказать, что психотический опыт, он в общем-то, ну как бы, ну присутствует в теле. И тогда работа с телом, это первое, что собственно делается в терапии. Вот. То есть нам здесь важно выйти из конфлюенции. Выход из конфлюенции – это попытка вот как раз ну, придать какие-то детали, дифференцировать телесный опыт, научиться разбирать, научиться отличать там одно состояние от другого. Научиться, например, то, что со мной сейчас там вот возникает, это, например, там похоже на злость, например. Или, например, вот то, что я сейчас говорю, и что-то у меня там где-то там в груди щемит, возможно, это называется там, не знаю, там печаль, например. Или я смеюсь, потому что со мной там что-то внутри происходит.
Ну, в общем, мы помним про то, что у психотика есть эффективный поток, и помогаем ему обуздать его.
Да, вот это вот обуздание – это хорошее слово, потому что оно как раз позволяет психотику вот, ну, почувствовать себя, что ли, в своем теле безопасности. Что все-таки вот... Если я там как-то начинаю ну, лучше свое тело чувствовать, вот в этом смысле, я тогда, правда, мне становится гораздо более безопасно. И мы тогда это пытаемся развивать. Потому что, ну, потому что смотрите, если мы говорим вот гештальт, да, конфлюенция возникает она на первом этапе цикла контакта. То есть дальше мы ничего сделать-то, в общем-то, не сможем. Ну, то есть мы из этой конфлюенции, в принципе, должны как-то вот выйти. Потому что придание смысла, да, вот придание, ну вот как бы, вот то, собственно, что делает психотик, когда он придает определенный смысл вещам, ну, в общем, это уже потом возникает, ну, на более поздних циклах. Да. А здесь нам нужно, во-первых, потому что мы дальше продолжаем, а во-вторых, что это создает ощущение безопасности.
Максим, это про психотика, что если он там какое-то там эффективное отреагирование устроил сессию, что терапевт не разрушился, и это для него точка опоры.
Ну, я думаю, это больше для пограничника характерно, потому что пограничник, в общем-то, нуждается в том, чтобы, ну, проверять отношения на прочность. А психотик-то, в общем-то, не нуждается, да. Потому что для него отношений, в общем-то, и нет никаких.
И для него больше важно, что он сам.
Да, наверное, так. Потому что отношения, это скорее вот для пограничной личности, которая, да, проверяет терапевта и через, как бы, через отношения создает безопасность. А психотик, вот, безопасность создает, мне кажется, все-таки больше через самого себя, потому что, ну, чтобы там выйти в отношения, да, это мне сначала нужно удостовериться, что я вроде бы как здесь сижу, да, что я вот, ну, не пропадаю, что там, не знаю, что вот есть стул, есть стол, что это какие-то вещи там привычные, что я там, не знаю, там опираюсь, что у меня там тело точно сидит вот на этом месте.
То есть я сам не разрушаюсь от своих собственных каких-то действий, направленных на другого.
А не вроде как безопасность простраивает? Ты сказала, пограничник, психотик, а невротик как?
Невротик простраивает безопасность? Ну, не знаю, может быть, через заключение там контракта. Ну, то есть, там, для чего мы это делаем? Ну, невротик, он больше в такой, ну, если говорить про ДКЛ, то он больше на стадии манипулирования. Ну, то есть, мы приходим, включаем контракт, вот мы там работаем с тем-то, с тем-то, с тем-то. Окей, хорошо.
Граница.
Граница, да.
А здесь, если психотику не нужны отношения, тогда нужно исключить, выстраивать эти отношения?
Я думаю, что, ну, главная задача – это…
Значит, показать, что, ну, там, например, сейчас вот мы с тобой сидим, там, пациент, я терапевт, и мы с тобой в отношениях, и это имеет какую-то ценность для тебя, в первую очередь, для меня там.
Угу.
То есть есть выгодные отношения.
Ну да. Вот. Я думаю, что если мы говорим про. Про отношения. Не знаю. Я думаю, что вот поскольку неудача психотического клиента вот на стадии как бы отсутствия признания, ну, когда, например, ему родители не говорят, что ты там ты. Молодец, ты там, ну, как бы нормально, ты там вместе с нами. То в этом смысле, наверное, признание ему необходимо от терапевта. Ну, который бы говорил бы ему, что ты, ну, как бы, ты нормальный, то есть, ну, в смысле, что, ну, вот, твоя реальность, она, в общем-то, в ней тоже можно жить. Ну, вот, не знаю, вот такого вот признания.
А ты вот только что сказал какое-то время назад о том, что у тебя был опыт, когда ты не очень удачно, так скажем, контактировал с клиентом-психотиком, привело к его приступу.
Я не сказал к приступу, я сказал к уходу клиента из терапии.
А в случае приступа психотического, как терапевт себя должен вести, если вдруг это случилось, ну, не знаю, по неопытности?
Что, прям во время приема, что ли?
Ну, допустим.
Убегать. Спасаться, конечно.
То есть там контакты бесполезны?
Ну, я думаю, что очень сложно, да, уговорить. Там, успокойся. Он раз успокоился. Да, в нашей реальности, когда говоришь успокаиваешься, мы, невротики, успокаиваемся сразу. Ты сама в это веришь?
Да.
Вот. Ну, не знаю, если какой-то вопрос, то у нас уже время заканчивается.
Маша, сколько у нас осталось
этих? Не знаю.
Там уже до 17 или 18 года.
Я точно не могу сказать.
Максу станет интересно, когда они их закончат. Да, вообще психотик не способен же расти.
Ну, в общем, как бы нет.